Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу наших передач в студии православной радиостанции «Воскресенье». Священник Вознесенского храма Уральской столицы, руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Тема нашей сегодняшней встречи – это разбор 5 и 6 членов Никео-Цареградского символа веры. Мы продолжаем цикл огласительных бесед для катехуменов, для тех, кто готовится к принятию таинства крещения, и разъяснение символа веры продолжается сегодня. Мы уже дошли до 5 и 6 членов символа веры.
Да, звучит следующим образом. Пятый член символа веры воскресшего в третий день по Писаниям, ну и шестой и вошедшего на небеса и сидящий одесную Отца. Вот Писание учит и открывает нам в Евангелиях, что Господь воскрес и телом, и душой, вот, и что это воскресение было подлинным, и что Господь неоднократно являлся своим ученикам, было несколько явлений. Вот, как минимум три вот таких засвидетельственных явлений было у евангелистов, но апостол Павел в послании, по-моему, Галатам пишет, что даже один раз он явился более чем 500 братьям по воскресении своем. Поэтому воскресение – это такой совершившийся факт, в который мы верим. Может быть, мы его сами не осязали, как апостол Фома, который осязал своими руками, и, как Господь ему сказал, давай свой перст вложи в ребра, то есть руку свою вложи в ребра, вот, потому что был прободен римским копьем, которое необычайно большое, там рана была необычайно большая, что можно было туда вложить руку, и апостол Фома все это увидел, вот, но... Не все мы, конечно, то есть вообще только апостолы видели это, были очевидцами слова. Но для нас воскресение Господа, свидетельство о воскресении Господа является чем-то таким очевидным, потому что мы постоянно к Нему прикасаемся через Евхаристию, через причастие, через Евангелие. Когда читаем его, становится для верующего человека становится очевидным, что это произошло. Что это был факт. Это не произошло не где-то в какой-то символической реальности где-то, а это было действительно в нашей жизни, в нашей истории. Господь воскрес и явился многим. Вот, поэтому...
И, наверное, вот такой единственной археологической находкой, которая могла бы это опровергнуть и тем самым перечеркнуть все христианство, это, наверное, был бы труп Христа, если бы его нашли.
Ну, конечно.
Но его не нашли и найти невозможно, и поэтому вот истина воскресения, она действительно принимается и сердцем, и умом человека, христианина на веру. При том, что мы вот в одной из молитв говорим: «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу». Вот да. Мы сами не были свидетелями этого воскресения. А почему мы имеем право вот в молитве так сказать, что мы тоже его видели?
Вот, да, я с этого начал. То есть для нас вот воскресение Господа нашего Иисуса Христа является очевидным. Что это значит? Вот дело в том, что когда человек... грешит, падает, когда вся жизнь его разрушается, и он оказывается в некоторой бессмысленности, в некотором отчаянии. Последним прибежищем бывает, человек находит церковь и приходит в нее и говорит: «Ничего не могу с собой сделать, помогите». И такого человека, когда мы наставляем в вере, начинаем ему открывать суть жизни, постепенно человек начинает воцерковляться. И во время крещения... Как мы помним, такая песня, вернее, две строчки. «Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостися». То есть те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. И прежде всего облеклись и в страдании Его, но и в воскресении Его, в преодолении вот этих страданий, преодоление. А что есть страдание для человека? В основном человек страдает от своих страстей. И прежде всего страдает именно потому, что не способен чаще всего их преодолеть. они разрушают его жизнь. И он оказывается в таком состоянии...
Постоянные ошибки, промаха.
Постоянные ошибки.
Неудовлетворенности, да?
В постоянном саморазрушении и в деградации. И вот когда человек крестится и входит вот в опыт воскресшего Христа, он начинает видеть, что вот эти страсти перестают быть в центре его жизни, перестают сковывать его волю полностью. Они как бы выдвигаются для начала на периферию, как бы вытесняются благодатью Божией, вытесняются на периферию. И вот этот опыт воскресения, его отчасти, конечно, в полноте мы его проживем только в будущем, когда будем по нашей вере воскреснем с Господом, о чем тоже в символе веры будет сказано. Вот. Но отчасти мы его проживаем и сегодня, когда чувствуем, как перерождается наше естество после крещения, как перерождается наше естество после вкушения таинств, после того, как мы причащаемся Господу, соединяемся с Ним. Важным является какой момент здесь? Что воскресение – это для нас прежде всего. Это не просто случившийся один раз акт, а это процесс. Мы живем в воскресении Господа. Мы его видим. Мы его не когда-то видели или не когда-то увидели, а мы должны и призваны, лучше сказать, призваны постоянно в нем находиться, в этом воскресении. И только тогда мы начинаем его усваивать. Потому что одна из самых основных проблем, которые происходят у многих православных, и не только вообще, в принципе, в жизни у людей происходит, один раз прикоснувшись, забывают об этом. А наша Церковь Святая учит, что мы, и святые отцы учат, что мы призваны прикасаться к Господу как можно чаще, идти к Нему, желать соединения с Ним. И вот в этом процессе постоянного причащения, постоянного общения с Богом, молитвенного стремления к Нему, стремления смыслового, то есть когда мы ищем смысл жизни и волю Божию ищем в своей жизни, начинаем ей жить. Вот это все есть процесс воскресения нашего. То есть это процесс. И вот это нужно понять, что мы живем в воскресении. Поэтому можем петь, что мы его видели, видим и будем видеть. Угу. Вот такой момент.
Отец Александр, вот а другие, ну, мировые, не мировые религии, вот прецеденты есть, учат они о воскресении. Воскресают ли там их пророки или вот как вот?
Ну, дело в том, что в других культурах именно вот такого воскресения, которое произошло со Христом, конечно, нет. Но есть такой миф о вечном возвращении. Но это естественно. Почему? Потому что если мы посмотрим на природу, то мы видим, как
в определенный цикл она обновляется.
Она, да? Обновляется, да. То есть человек вместе с природой переживает вот это обновление. Весной воскресает жизнь, лето – расцвет, осень – угасание, зима – смерть. Угу. Вот. И вот, конечно, в соответствии с этим появлялись некоторого такого рода такие мифы о возвращении.
Феникс, вот. Осирис, да,
да,
вот
да, да,
как раз
совершенно
такие божества,
верно,
которые как бы символизировали вот этот цикл, да?
Да. Вот. Но что принципиально? Принципиально то, что Христос воскрес как человек. Вот, что тело его воскрес, что он воскрес телом, что тело его было воскресено, он будучи Бог, вот, но воскрес-то он как человек. И вот этот момент, конечно, в других культурах он не подчеркивается.
Угу. Ну, как ни в одной религии нет такого, что Бог соединился с человеком, да?
Вот. Совершенно верно, что это было соединение настолько вот таким полным и целостным, что невозможно отделить, угу, где заканчивается божество и начинается человеческая природа, как мы говорим. То есть вот в вере, в представлении, в догмате о воскресении Христа, в этом библейском откровении, тоже заложено откровение о богочеловеческой его природе. Что воскрес он не просто как Бог, хотя вот мы знаем, что он именно как Бог вошел в ад, и поэтому врата адова разрушились, да? Но воскрес он и как человек, телом и душой. И в одном месте Священного Писания сказано, что Отец воскресил его. То есть Господь умер всерьез, как человек он умер всерьез.
Угу. По-настоящему.
И, по-настоящему, да. И потребовалось, конечно, вот такое действие Бога Отца, чтобы воскресить его из мертвых. И для этого мы знаем, что Господь во время распятия вскрикнул: Боже мой, вскую меня оставил. Для чего меня оставил? Почему меня оставил?» То есть вот смерть так или иначе связана с богооставленностью. Да.
И Спаситель это пережил.
И Спаситель это пережил. А воскресение связано с тем, что Бог восстановил. Вот, и причем восстановил не в прошлом, а в той новой природе, которой и должен быть человек. То есть тело стало другим. Тело стало не тем, что нас отделяет от Бога, а тело стало таким, которое нас соединяет с Богом и должно соединять. То, собственно говоря, изначально-то Адам был сотворен телесным, материальным, грубо говоря, но это была другая материя. Это была материя не падшая, когда уже в ней хаос стал преобладать, и силы зла и разрушения стали преобладать, и поэтому смерть стала царствовать. А изначально материя, она жаждала Бога, ну вот если можно так сказать, такой образ, она как бы была склонна к богообщению, вот она желала, вот чтобы...
Стремилась к обожению.
Стремилась к обожению. Вот, поэтому здесь Господь нам открывает, каким может быть наше тело. С одной стороны, мы видим, что Он ел пищу и вкушал, и были следы от страданий его, то есть это то же самое тело, грубо говоря, те же самые молекулы. Вот. Но с другой стороны, мы видим, что это тело, когда оно не сковывало его движение, не сковывало его перемещение в пространстве.
После воскресения.
После воскресения, да. Он мог идти сколько угодно и переместиться в другое место, то есть пространство перестало быть клеткой.
Как ангел, вот такие свойства приобрел даже, да?
Да, вот, да, и оно, ну вот как вот комната, в которой он появился, дверями затворенными, двери были
закрыты.
Да, закрыты, и Господь появился среди своих учеников. То есть это вот принципиальный момент, что пространство, материя перестают быть такой клеткой, перестают быть сковывающими личность человека, в данном случае Господа. И вот этот вот, вот эта вера, это откровение Божие о том, кем должен был стать человек, вот оно открывается через воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И именно поэтому, что вот такую природу Господь нам открывает, природу человеческую в новом ее виде, продолжается в следующем символе веры, что Господь возносится на небеса, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. То есть в этом же самом теле, по символу веры, мы видим, что происходит вознесение. Эту природу Господь переносит на самое небо. Собственно говоря, там, где и есть Божие Царство. Вот. И одесную Бога Отца, тоже очень простой символ, что Господь Иисус Христос получает всю власть от Бога Отца. Это древний такой символ. Да,
общекультурный, да, при том?
Да, это общекультурный символ для всех стран и для всех культур. Он так или иначе мы его можем увидеть, встретиться. Да, посадить одесную там правителя или какого-то царя, это значит дать ему всю полноту власти, передать в его руки все рычаги.
Это высшая честь, уважение, любовь.
Высшая,
да?
Честь, да. Ну, как вот мы знаем с Иосифом, который...
То есть, попал к фараону, да?
Да, к фараону, и фараон ему передал все бразды правления, и он смог спасти, именно поэтому смог спасти Египет весь от смерти, от голода, от гибели. И вот подобно этому Господь наш Иисус Христос в Царстве Небесном получает от Бога Отца всю власть, как Бога-человек. Как Бога-человек. И мы знаем поэтому, что по этому же подобию апостол Павел пишет, что и мы будем все восхищены на небо при последней трубе, говорит апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Вот, поэтому вот эти два вот эти два откровения Священного Писания о том, что Сын Божий и Сын Человеческий Иисус Христос воскрес и вошел на небеса и сидел одесную Отца, они являются такой основой для нашей веры, именно того, что и ждет нас всех, поверив в Него, что и нас Господь будет принимать в свои обители, и что мы, как Господь Иисус Христос, воскреснем и придем к Богу, либо одесную будем Его, либо ошую. Вот если мы, как Христос, служим людям и жертвуем своей жизнью, чтобы жить с Богом, то Господь нас встретит и поместит одесную. А если мы идем против Бога, то воскресение все равно не избежать, но это будет другое воскресение, как сказано в Библии, воскресение в осуждение.
Отец Александр, говоря вот об этом явлении воскресения, они вообще встречаются вот в истории. Мы знаем, что после прихода Спасителя на землю, после его Рождества, вот чудеса воскресения он сам совершает, затем апостолы, случается такое. Мы знаем, что воскресения случаются и в наши дни. Вот что такое смерть? Это когда целостность человека, полнота разрушается, душа выходит из тела, и так и было со Спасителем. То есть душа его спустилась в ад, и на третий день вернулась обратно в тело. Он обрел эту целостность, телесность. Не случайно поэтому, что вот даже у святых, мощи которых мы почитаем, вот в силу того, что и тело тоже обоживается в течение жизни, полнота славы преподобного Серафима Саровского или Сергия Радонежского, она будет вот после всеобщего воскресения, когда душа и тело вновь соединятся. То есть вот смерть настолько противоестественное состояние, что мы ужасаемся этому разделению. Но, зная, что вот происходят такие явления, связанные, видимо, с клинической смертью, когда душа может на время покидать тело, а затем возвращаться в нее. Да? Угу. Вот как это объяснить? И были ли такие явления до Рождества Христова? Вот когда мы действительно знаем, что случаются ситуации, когда человек уже в больнице или в морге, ему ставят диагноз «смерть», угу. Да, а после этого он может ожить. Вот с чем это может быть связано?
Ну, это связано с тем, что человек не до конца прошел свой путь покаяния в этом мире, что Господь дает человеку шанс вот как-то в этом мире, в земном поприще, определиться все-таки, с Богом он или где. Вот. То есть важная наша задача, самая основная, это определить свое место в жизни. Кто мы, откуда мы, зачем мы, для чего мы. Пока человек это не определил для себя, он находится вне спасительного пространства и поэтому находится в разрушении. И поэтому смерть, которая настигает таких людей, она люта, лютая, как вот сказано в Священном Писании, смерть грешников люта или погубит грешника зло, то есть зло губит их самих. Но Господь по своему милосердию, по своему промыслу, Он дает еще шансы. Вот. И, как правило, что случается с такими людьми? Вот. Ну, это не со всеми, конечно, но после опыта вот такой клинической смерти, что называется, человек он начинает видеть другую реальность. Многие люди после этого начинают жить по-другому, начинают видеть мир под другим углом зрения, по зрением духовным.
То есть они поняли, что за гробом существует жизнь, и духовные законы этой жизни и да. Там, и здесь, да, существуют. И понятно, что, наверное, в пользу религиозного мировоззрения, да, вот изменения происходят после таких событий.
Безусловно, то есть жизнь оказывается гораздо глубже. И то, что они там испытывают, говорят, этот опыт невозможно описать. Угу. То есть они описывают какими-то терминами нашими, но по сути это даже вот такой короткий опыт, хотя это нельзя назвать смертью, потому что все-таки смерть — это когда полностью душа отделилась и отошла, а здесь все-таки клиническая смерть еще не произошла.
Связь тела с душой остается.
Да, вот все-таки такой случай только один был, наверное, вот такого подлинного воскресения, это с Лазарем. когда он уже стал тлеть, уже тление наступило, то есть уже произошли процессы...
Необратимые с
нашей точки зрения. Вот в современном я не видел, чтобы вот, и не слышал, чтобы вот именно такое же было воскресение, как с Лазарем. Все-таки это было... Все клинические смерти, это не больше там все-таки...
Двух-трех минут, да?
Двух-трех или получаса. Ну, то есть если человек в коме, он все равно должен дышать.
Если это означает, что душа в теле.
Да. Это значит, что душа в теле, он еще как бы дышит, да? Он, может быть, там душа.
Раз в минуту вдохнет, да? Да, такое редко бывает.
Вот. Но если уже все, он перестал дышать, и наступает какой-то момент, что все, законстатировали смерть, и прошло там сколько-то, я не знаю, не помню, но происходит необратимая реакция внутри организма. В клетках, в легких, там превральная жидкость начинает отделяться и так далее. То есть вот эти необратимые реакции произошли, все. Обратно уже обратного пути нет. Вот. Ну, вот я не слышал, чтобы было воскресенье такое же,
как... При таких обстоятельствах.
Да, вот я не слышал. Может быть, кто-то зафиксировал из медиков. Здесь же нужны еще медики, чтобы научно был поставлен факт, что человек не дышал, потому что бывает, как вот летаргический сон все-таки, это состояние, когда человек все равно дышит, и сердце немножко добьется. Просто оно очень медленно бьется.
Редко, да?
Редко, да. Но сами процессы жизненные, они происходят. И происходят биологические, химические реакции. То есть нет необратимых реакций разрушения и разложения. Вот. И в данном случае, конечно, таких воскресений всего два было, получается. Это сам Господь воскрес, и когда Господь воскресил Лазаря.
Итак, шестой член символа веры. Мы веруем в Господа, вознесшегося на небеса и сидящего десную Отца.
Да.
Да, вот... Что это было за вознесение, куда вознесся Спаситель, да, и что произойдет с нами? Вот мы знаем, что христиане, да, крещенные во Христа, должны следовать Христу. Мы также вознесемся, или это нас не ожидает?
Ну, судя по всему, Господь, вот как мы видели, начинал подниматься над учениками. Вот. На иконах изображается, что ангелы его поднимают, да? Вот. Как это произойдет, мы тоже не можем знать, потому что это тайна. Все равно тайна вот сретения, как вот это апостол Павел написал, при последней трубе, и мы будем вознесены в сретение с Господом, для встречи с Ним, для последнего вот суда окончательного. Вот кто будет... мертвые, то они воскреснут и будут восхищены, а кто на земле в это время окажется, тоже будет
в живом состоянии,
вознесен. Вот. Так же это ли будет? Конечно, так же, только по форме, наверное, так же. Вот. А Господь-то вознесся, чтобы сесть одесную Бога Отца, чтобы Господь ему дал всю власть для того, чтобы спасти всех людей. Потому что после того, как Господь воскрес, и будучи человеком, его вот власть над миром стала другой. Всякий, кто призовет имя Господне, сказано, спасется. Что значит призовет? Это значит, вот призовет свою жизнь. Значит, вот есть у человека жизнь, в которой он живет, и эта жизнь становится посвященной Господу Иисусу Христу. И поэтому Господь Отец, Бог Отец, дает всю власть Сыну, чтобы Сын мог войти в жизнь, вообще во всю жизнь, и совершить в ней все, что нужно для спасения каждого отдельного человека, отдельной личности. Поэтому вознесение есть такой итог нашей жизни, вознесение по образу Божию, итог нашей жизни, что мы возносимся вместе с Господом. Здесь можно еще один пример привести из Священного Писания, что церковь есть тело Христово. Христос – глава, А тело – это все мы вместе. Каждая клеточка, каждый орган. Если голова вознеслась, то, соответственно, и мы по этому же образу тоже вознесемся. И еще последнее, может быть, здесь стоит упомянуть, и здесь можно перейти уже и к седьмому члену символа веры, потому что они идут необычайно связанными вот, тематически друг с другом, что Господь будет судить. В чем власть его заключается? Когда власть есть подлинная? У царя, собственно говоря, власть... Самое главное, власть, что он может судить и рассудить, что он может поставить последний вердикт, последнюю точку в приговоре. И вот Господь сказано, что он будет со славою судить живых и мертвых, его же царство не будет конца. То есть вот эта возможность судить, сказано, что она будет и передана всем ученикам Христовым. В Откровении Иоанна Богослова сказано, что будет 12 колен, 12 тысяч и 12 колен, такое символическое число, которые будут судить все колена израильские. Ну, то есть, судить и всю церковь, и весь мир, соответственно.
12 апостолов, да. Которые будут судить все колена Израилева и все человечество.
Да.
Да, ну вот, говоря о суде над людьми, действительно, много тут вопросов и загадок, но это, наверное, уже тема нашего отдельного разговора. Спаситель вознесся. Куда вознесся? Вот еще у некоторых людей возникает вопрос. Ведь очень интересно рассуждать в этом плане. Спаситель вочеловечился, воплотился на земле. Да? Одновременно мы знаем, он не покидал и Троицы.
Да.
И вот этот путь Христа, земного служения Его, путь воплощения Рождества, путь проповеди, путь смерти, путь воскресения и вознесения, это Он вернулся туда, куда, откуда пришел. И вернулся в ином качестве. Вот что это означает? До вознесения Христос был в Троице без плоти, без тела, да, был просто вторым лицом, второй ипостасью, а вернулся туда Богочеловеком. Вот почему так и что это дает христианину?
Да, это вопрос сложный именно в плане соотношения вечности, в которой пребывает Троица, и времени, в котором пребывал Господь наш Иисус Христос. Вот. И, наверное, ответить-то на этот вопрос вот, языком
рациональным
невозможно, да. Потому что это, конечно, тайна. Тайна спасения всех нас.
Как что... вечное может стать одновременно и временным,
как,
да, в кавычках.
Как вечное входит во временное, да. Вот. Могу лишь сказать, что мы иногда можем прикоснуться к этому опыту, чтобы вот как-то это почувствовать хоть чуть-чуть на уровне вот такого дыхания, что вот что-то такое, вот запах этого откуда-то доносится.
Как образ что-то.
Как увидеть, образ чего-то, да. Вот когда человек стоит на литургии, на Евхаристии, и это же вечность сходит к нам, и есть учение о восьмом дне, о том, что это день восьмой, то есть тот день, который не входит в седмицу нашу временную, и это тот день, который, это, собственно говоря, не является для человека таким вот приближающим его к смерти. А это тот день, который приближает человека к вечной жизни. И вот почувствовать этот опыт, что вот ты прикоснулся к вечности, что вот время, оно не просто остановилось, а его не существовало как бы за тот период, пока ты молился и пребывал на Евхаристии. И как это объяснить, я не знаю. Но вот у меня в жизни такое вот чувство бывает, что вот когда слушаешь литургию, совсем другое время. Время течет по-другому. И я думаю, что каждый христианин так или иначе к этому опыту приобщен.
В какой-то степени причастен.
Когда вот обычно молиться, может быть, или какие-то прикладывают усилия, то есть необходимо иногда прорываться через это, чтобы вот силы напрячь, как-то внимание сосредоточить. Требует молитва таких особых усилий, да? Вот. А во время Евхаристии, во время такого особенно евхаристического канона происходят такие случаи, когда не заметил, как прошло время. Оно прошло настолько быстро, настолько вот Но с одной стороны, чувствую, что была какая-то наполненность. Я не знаю, это словами невозможно описать этот опыт, потому что соотнесение вечности и времени – это наиболее сложное для объяснения на рациональном языке. И поэтому тайна вочеловечения Господа, как Он, будучи в вечности, пребывал во времени, и как потом временное состояние Господа, будучи человеком, входит в вечность, я думаю, что на этот вопрос удобие молчания, как говорили святые отцы, и рационализировать на эту тему, вот мне, по крайней мере, необычайно сложно.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу, которая была посвящена разбору 5 и 6 членов Никео-Цареградского символа веры. И в следующей нашей передаче мы будем говорить о 7 члене символа веры, о втором пришествии Господа. Это тоже тайна, да, покрытая
суд,
многим.
Да, суд Божий.
Да, и поэтому тут тоже православное вероучение для оглашенных особенно требует вот такого крайнего внимания и точности. Поэтому мы посвятим следующую нашу встречу вот разбору этой темы и поговорим, наверное, очень кратко об апокалипсисе, ибо об этом событии говорит последняя книга Священного Писания, та Омега, которая, в общем-то, и определяет направление нашей истории, нашего представления об истории. В студии православной радиостанции «Воскресенье» был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите, отче, и до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.